Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем отца Павла Великанова, протоиерея, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, доцента Московской Духовной Академии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот мы сейчас в такое с вами встречаемся особое время в церковной жизни, самая середина Страстной Седмицы. Все, что нас окружает в таком житейском бытовом плане, мы стараемся по возможности от себя отодвинуть и вообще как-то переместиться в некую иную реальность, которую представляет нам церковь с помощью богослужения и Страстной Седмицы. То есть она нас как бы вынимает из нашей повседневной жизни, и если мы стараемся жить внимательно церковной жизнью, она нас как бы вот на это время перемещает в другое пространство и в другое время. Время, когда происходили крестные муки Спасителя, и вот мы как бы, ну, конечно, это не по нашим силам ощущать себя участниками, но хотя бы вот просто максимально сосредоточиться на этом. Но ведь у нас получается не два пласта жизни, реальное и вот это духовное, к которой мы стараемся приблизиться. У нас есть еще третий пласт. Это жизнь виртуальная, в которой мы зачастую живем гораздо больше, чем обычной житейской жизни. Вот как нам совместить наше стремление к жизни духовной в Страстную Седмицу еще и с этим вот нашим виртуальным существованием?
Знаете, Марина, я вас сейчас слушал, и параллельно вашей речи у меня всплывал образ Жака Лакана с его тремя уровнями реального, воображаемого и символического. И удивительно, есть какое-то согласование вот того, о чем вы говорите, о том, о чем пишет Лакан, потому что, разбирая вот эти сложные узлы человеческих взаимоотношений, внутри психических процессов, которые происходят у каждого человека, он, ну, на мой взгляд, вывел гениальную формулу, что большая часть проблем связана с тем, что мы, в принципе, как люди, мы не можем жить просто в реальном, потому что то, что нас делает людьми, это наше неизбежное вторжение и как бы врастание в пространство символическое. Но проблемы возникают тогда, когда мы это пространство подменяем пространством воображаемым. Вот есть замечательное русское понятие «надумать». Мы говорим, ну, не надо себя накручивать, ну, вот что-то там себе надумываешь. Вот это как раз процесс некого самовозбуждения человека по той или иной теме, в которую он как бы уходит, и вот начинается невроз, потому что этого на самом-то деле нет. Это сам человек себя накрутил.
Причем в любом это может быть это, измерении бытовом.
К чему абсолютно, тут где угодно. Мы говорим о более глубоких вещах, как бы, условно говоря, о биосе самого человека, о той программе, если это можно так сказать, которая обрабатывает входящий запрос. Вот что угодно может быть. Могут быть глобальные общемировые ценности, может быть, и не помытая тарелка. Но реакция будет одной и той же. Так вот, для него, для самого человека, вот этот конфликт, он и является первичной реальностью, потому что он есть в нем. А то, что под ним нету никакого обоснования, это просто короткое замыкание человека на самом себе, об этом, конечно, мы, оказавшись в состоянии гнева, ярости, мы об этом не думаем. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что церковь со своим богослужебным кругом, с этим синтезом храмовых искусств, которые мы имеем в богослужении, она помогает человеку вырваться из фантазийного пространства и пропитаться пространством символическим. Потому что, когда во время Страстной Седмицы мы расчищаем вот это поле предстояния страстям Христовым, когда мы растворяемся в богослужении, в каждом слове, в каждом звуке, в каждом действии, особенно начиная с страстного четвертка, с чтения 12 страстных Евангелий, перед этим Тайная вечеря, кто может, старается причаститься, Великий Четверток, далее Великий Пяток, Великая Суббота. То есть это совершенно удивительное пространство, которое не прочувствовать, мне кажется, ну, может только абсолютно какой-то застывший вот в самолюбовании эгоцентрик. Любой человек, он приходит, он понимает, что тут что-то происходит, ну, невероятное. Не потому, что это люди сами из себя вот какую-то фантазийную волну направляют и экзальтируют, и вот так самовозбуждаются друг об друга. Нет, ничего подобного, наоборот. Все очень жестко, все очень сдержанно. Никаких экзальтированных вещей нет, но при этом как будто все заполнено веществом другой плотности. Воздух в храме становится другим, время начинает течь совершенно по-другому. Итак, если возвращаться к Лакану, все это имеет невероятный терапевтический эффект. То есть мы иногда думаем, что целью христианской жизни является бесстрастие как состояние полного бесчувствия. Когда человек настолько уже ему ничего, ничто не интересно, что ему хочется только поскорее помирить и оказаться в Царстве Небесном. Но это на самом деле страшнейшая ложь. Почему? Потому что чем ближе мы приближаемся к Богу, чем мы острее чувствуем Его присутствие здесь, тем больше мы начинаем любить все то, что с Ним связано. И наши чувства, они не притупляются, наоборот, они обостряются, они становятся настолько тонкими, чуткими. И вот буквально вчера я читал любимого мной Эмилианова Фидиса, и вот он пишет, что чем ближе человек приближается к Богу, тем острее он начинает ощущать Его невероятную деликатность. Вот представляете себе, да, что такое деликатность, то есть ты настолько эмпатичен, ты настолько бережлив, ты настолько стараешься вот как бы не зацепить, не задеть другого человека в тех местах, которые для него болезненны, что, ну, в общем-то, да, от этой деликатности иногда просто останавливаешься перед ней и даже не знаешь, что сказать. Но, с другой стороны, и, наверное, это сегодня наша тема, мы не можем не сказать о боли, о страдании. Вы знаете, вот в свое время я читал дневники отца Александра Гельчанинова, и там было воспоминание кого-то из его друзей, что, будучи уже при смерти, он лежал в постели и сильно сокрушался до слез по одной причине. Шла Страстная Седмица, и он не мог быть в храме. Он понимал, что вот он умирает и больше не сможет пережить вот этого ощущения страстной именно в богослужении. Так вот, а почему тема боли, тема страдания во время Страстной Седмицы является очень важной, ну, для какого-то христианского осмысления? Потому что мы носим на груди крест Христов, именно крест, а не икона Воскресения, является и как-то выбрана самой Церковью как знак, отличающий христианскую веру от всех других вер. И вполне как бы логичен вопрос, ну а что же такого исключительного вообще в страдании, тем более в смертной казни, которую христиане превратили в свой главный идентификатор? И мне кажется, об этом есть смысл поговорить как раз в контексте пространства виртуального.
Но вот в том, что вы говорите, есть уже как бы включенный, невысказанный вопрос для современного прихожанина. Вы говорите о синтезе церковных искусств, о концентрированности смыслов, которые нас окружают, в особенности вот в эти предпасхальные дни в храме. И при этом очень многие сейчас стоят в храме с мобильными телефонами, по которым они читают текст.
Это же средство.
Дело ведь о чем говорит отец Павел? О концентрации, о синтезе. Это, да, это помогает, это дает им возможность.
Костыли.
Вот, но это разрушает вот ту концентрацию.
Абсолютно с вами согласен, Марина, вот на все 100%. при всей моей любви к смыслам богослужения, надо понимать, что богослужение гораздо сильнее и глубже, чем любая рефлексия над теми словами и смыслами, которые в нем находятся.
Вы знаете, благодаря вам я в какой-то момент с этим согласился. Мы с вами давно уже, мне кажется, около года назад, обсуждали вашу дискуссию с отцом Георгием Кочетковым. Я долгое время считал, что я абсолютно сторонник переводов. Пускай не всегда, не везде, но переводов текстов на более понятный извод церковно-славянского, на русский язык. А потом, вот спасибо вам большое, я теперь это всем пересказываю, не как свою мысль, я на вас ссылаюсь, что нет смысла, наверное, в переводе как таковом, поскольку для человека в 20-м веке, в 21 веке многие смыслы, заложенные людьми тысячу лет назад, они невосполнимы, они утрачиваются и не имеют... Или не имеют актуальности в том смысле, в котором их можно перевести, или попросту ее не так хорошо видно. Но я к чему это вспомнил? К тому, что, наверное, благодаря тому, что вы тогда так сказали, я стал по-другому немного относиться к переживанию богослужения.
Вы знаете, спасибо, очень отрадно слышать такую реакцию на некогда сказанные слова. Ну вот буквально позавчера я писал очередные комментарии на книгу «Притч», и меня что-то зацепило. Тема, почему автор этой книги постоянно противопоставляет неумного человека мудрому. Думаю, ну подождите, ну вот стоп, ну что за ерунда? Как можно укорять другого за то, что он глуп? Думаю, что-то тут не так. Нет, можно укорять там за лень, там, за неблагочестие. Но как можно укорять за отсутствие разной скорости обработки информации? И меня это зацепило, я полез разбираться, и вдруг открыл для себя ну, какой-то совершенно другой вот, ракурс этого вопроса. Оказывается, этот неумный, буквально так, и в греческом, значит, в греческом-то афронос, а в еврейском не помню, на самом-то деле речь вообще не об уме идет там. Неумный человек, если на нашу вот современную лексику его транслировать, получается, что это человек бездушный. Вы представляете, какая огромная разница между глупым и бездушным человеком? Потому что то, что отрицается этим словом, в основном, чаще всего, имеет отношение к сердцу, а вовсе не к уму, не к рациональным способностям человека. И еще, если глубже смотреть, то получается, что это даже не просто человек бессердечный, да, то есть такой не эмоционально неподвижный, это человек, который утратил контакт со своей сердцевиной. Представляете, насколько глубоко и насколько вообще все вот совершенно по-другому разворачивается. Я к чему это говорю? К тому, что на самом-то деле вопрос перевода – это очень, ну, серьезный вопрос. И даже пытаясь переводить церковно-славянские песнопения на русский язык, кроме того, что это всегда будет интерпретация, но к этой интерпретации еще надо добавлять едва ли не на каждое слово целое исследование, чтобы понять, о чем на самом-то деле они имели в виду, что это вовсе не безумный, а человек, это как раз-таки объясняет известную фразу в Псалтире «Речи безумен сердце своем, не есть Бог». То есть сама эта фраза вскрывает глубочайшее внутреннее раздрай, напряжение. То есть человек потерял сам себя, он утратил связь с какой-то своей вот этим нутром, своим собственным нутром. И только в таком состоянии он может сказать, что Бога нет. Это вообще, это просто какой-то космос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напоминаем, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне и доцент Московской Духовной Академии.
В свое время я читал Ивана Ильина, и меня очень пронзила фраза, на всю жизнь ее запомнил, что только страдание приобщает нас к бытию настолько, что мы перестаем казаться и начинаем быть. И вот в дни Страстной Седмицы как-то совершенно по-особому эти слова начинают звучать. Вот почему Богу надо было пройти этим путем предельного страдания обесчещивания, унижения, вкушения всех мерзостей со стороны жестоких людей неправедно. Вот что он нам этим хотел сказать? Вообще, что хочет нам сказать голый Бог, прибитый к древу креста? И мне кажется, вот такой вопрос, когда его для себя, ну, честно сформулируешь, ну, на него непросто ответить. На него очень непросто ответить, но, наверное, в самом ответе, который каждый сам для себя человек пытается найти, ну, наверное, скрывается какой-то ключ к пониманию смысла его жизни.
Вот только так ли необходимо этот вопрос даже, не говоря уже об ответе, вербализовать? Я к тому, что то, что происходит с человеком в храме, то, что происходит с человеком во время молитвы, оно далеко не всегда вообще в принципе нуждается в словах.
Конечно, конечно. Абсолютно верно. Совершенно с вами согласен. А потому что это определенное состояние духа. Да, вот к чему церковь старается нас подвести, хотя мы, опять-таки, с вами занимаемся сейчас рефлексией и рационализацией всех этих вещей, которые лучше не трогать, но все равно, мне кажется, она пытается нас ввести в определенное состояние, в состояние такого, ну, я бы его назвал благодарного предстояния перед тайной божественной любви, что вот оно перед тобой, и с одной стороны, ты понимаешь, что какие ты подвиги на себя не возьмешь, сколько ты не повысишь градус поста, молитв и всего прочего, это все такая ерунда, это все такая мелочь. Если ты это не делаешь, это странно. Но думать, что тем самым ты что-то приносишь Богу, ты можешь как-то компенсировать по принципу «ты мне, я тебе», это все отваливается. Но вот это состояние такого, знаете, да молчит всяко плоть человеча и да взирает со страхом и трепетом. Царь бы царствующих, Господь господствующих, приходит, закладьте сей, дайте себя снитерну. Это вот молчание, предстояние и состояние, я думаю, какой-то, знаете, предельной открытости, предельной распахнутости. Вот не об этом ли крест Христов, не о состоянии ли бесстрашия, бесконечной уязвимости, что Бог не боится нас пускать к себе. Он не боится того, что мы можем войти вот к нему в обитель, как бы в его дом, и его весь разрушить тем, что мы совсем не такие. Мы гораздо хуже тех бомжей, которые призваны, которых позвали на брачные пиры, которые, ну, вонючие, грязные, в лохмотьях, но для них находятся одежды. Их царь облекает своей милостью, и этого, оказывается, достаточно. Вот, мне кажется, какое-то состояние внутренней тишины и предвкушение вот этой избранности, оно, наверное, является главным плодом, главным продуктом всего великопостного говения.
И знаете, вот есть качественное отличие, которое мне показалось очевидным. Именно 2 года назад, когда на Великий пост был объявлен карантин, и мы не могли присутствовать на богослужении, особенно вот страстном.
И все сидели в...
Да, все сидели в компьютерах и в телевизорах, и это было великое благо и милость, что хотя бы
и
так.
И урок, прекрасный урок.
Но это было совсем... Ну, такое качество переживания, что его даже сравнивать невозможно. И вот в связи с этим опять приходит в голову мысль. Мы последнее время живем внутри вот этих гаджетов, внутри какого-то пространства, выключенного из жизни и материальной, и духовное, оно само по себе. Никто не говорит, что оно плохо или хорошо. Оно вот есть и есть. Но мы туда переселяемся, и в чем-то это для нас благо, как для нас были благом трансляции богослужений во время карантина. Но мы к этому привыкаем. На костылях, на 4 ногах, гораздо удобнее, чем на 2. Не надо думать...
Но мышцы-то атрофируются.
Вот. И в чем тут загвоздка, и как нам избежать каких-то рисков?
Вы знаете, это огромная и большая и сложная проблема, над которой пытаешься размышлять, и ответа, в общем-то, так быстро не находишь. Продолжу вашу мысль, когда началась тема ограничения наших взаимодействий с другими поставщиками электронных услуг, так это назовем корректно, я столкнулся с проблемой, что мне надо было скачать достаточно большое количество фотографий с внешнего хранилища. И вот скачивая эти сотни гигабайт фотографий, просматривая их, я в прямом смысле схватился за голову и задал сам себе вопрос. Послушай, у тебя несколько десятков тысяч фотографий, очень значимых для тебя. Но ты понимаешь, что у тебя на самом деле нет ни одной фотографии. Потому что то, что они все есть, примерно то же самое, что их вообще не было бы. То есть где-то, конечно, в глубине у тебя сидит мысль, что я в любой момент могу найти, могу посмотреть там фотографию в прекрасном разрешении, в цвете, в таком повороте. Но, когда ты начинаешь это искать, как правило, ты потом плюешь и оставляешь эти попытки, потому что это быстро, крайне сложно сделать. И, само наличие возможности посмотреть, оно сразу убирает потребность посмотреть.
И тут ты начинаешь понимать ценность того, что было 40 лет назад.
До цифровой эпохи. А вот у меня лежит
одна фотография.
Альбом. Одна фотография. Она для меня священная. Я понимаю, что ее можно отсканировать, ее можно там перевести в цифровой формат. Но это абсолютно другое. Я беру альбом там своих родителей, свой доцифровой альбом. У него другой вес. Я понимаю, что мне хочется его передать своим детям. Мне хочется сесть вместе с ними и рассказать вот про себя, про моих родителей, про моих предков. Я понимаю, что это невозможно сделать в цифровом формате. То есть, понимаете...
Ну, почему?
Мы живем в пространстве какого-то цифрового морока. Он нас незаметно, но с разных сторон... Знаете, как, помните, была замечательная история, картина с... Гулливером, которого тоненькими ниточками привязали к основанию, к какому-то там, не помню, что это было, деревяшка какая-то, деревянный щит, лилипуты. И вот он, когда приходит в себя, он понимает, что он не может пошевелить ни пальцем, ну, ничем. Хотя они маленькие, они тоненькие, но их так много. Вот у меня ощущение, что мы все больше и больше превращаемся в таких вот приколоченных цифровыми ниточками гулливеров, которые без цифрового обеспечения не в состоянии пошевелить и пальцы. Меня это лично начинает очень тревожить. Теоретически, да, конечно, можно отобрать фотографии, можно их распечатать, можно сделать альбом. Но, друзья мои, кто это сделал на самом деле? Я думаю, меньшей сотой доли процента.
Напомним, друзья, что в гостях Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве и доцент Московской духовной академии. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».